Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гости нашей передачи – член Валдайского клуба и участник Ярославского политологического форума, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и политолог и публицист Андрей Пиантковский. Мы поговорим о том, возможен ли раскол российской элиты и каковы могут быть последствия для судьбы страны. И вообще надо как-то разобраться, почему, забыв о модернизации, из Кремля приказали телевидению, как выражается национальный лидер, отоварить мэра Москвы Юрия Лужкова. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222 12. Чуть позже мы его включим. А пока пользуйтесь пейджером в Москве 660 10 46 абонент «Радио Свобода». Электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru. И смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте вопросы нашим гостям. Ну, в общем, как-то все было действительно благостно, когда мы договаривались о встрече, по крайней мере, с Владиславом Иноземцевым. Ну, вот встреча с членами Валдайского клуба, Ярославский политологический форум, и вдруг такой действительно поток несвежих телепомоев выливается на столпа режима, члена партии власти, основателя этой партии «Единая Россия», мэра Москвы Юрия Лужкова. И я обращусь к Владиславу Леонидовичу. Все-таки вы, господин Иноземцев, такой живой свидетель истории. А как выглядел Дмитрий Анатольевич Медведев, когда его Глеб Павловский, так сказать, срезал вопросом о Лужкове?
Ну, он выглядел достаточно удивленно, скажем так. Он с видимой ехицей спросил, зачем, собственно говоря, выходить, чтобы я послал весточку Юрию Михайловичу. Об этом уже много было сказано, зачем повторяться. В общем и целом, конечно, этот вопрос был для него достаточно неожиданным. И, на мой взгляд, вся история вокруг мэра Москвы у самого Дмитрия Анатольевича не вызывает какого-то восторга. Я не думаю, что он предполагал, что она зайдет так далеко. На мой взгляд, проблема Лужкова, она, в общем-то, не является какой-то особой проблемой, не рассматривалась как особая проблема после того, как на протяжении последнего года президент фактически сменил нескольких губернаторов-долгожителей, касалось и руководителей Татарстана, и руководителей Башкирии. В данном случае речь шла в первую очередь о предельном возрасте пребывания на посту, речь шла о количестве сроков, которые занимает тот или иной политик во главе региона. И в этом отношении мысль о смене московского мэра также выглядела вполне логичной и ложилась в это, так сказать, в такую парадигму мышления. Но, безусловно, здесь включились гораздо более серьезные силы, и я думаю, что кампания против Лужкова, она в значительной мере показывает, может быть, и слабости центральной власти, к сожалению, потому что, на мой взгляд, методы, которыми она ведется, они опасны и для стабильности в стране, и в целом для престижа власти, какой бы она ни была.
Ну, вопрос Андрею Пиантковскому. Вы, правда, не были на этом форуме, но я знаю, что внимательно следили за всем происходящим. Вот я понял так, что Медведев, когда он отвечал на реплику Павловского о недовольстве Лужковым ситуации в стране, но он фактически это сказал текстуально, так сказать, предложил мэру пойти с должности в оппозицию, а на самом деле, в общем, это надо понимать, что пойдите-ка вы в отставку, в общем, сами, да?
Ну, да, вот, на несколько
букв. Вот. Тот не подчинился, собственно, да, и тогда началась вот эта информационная кампания. Я вижу на всех форумах в интернете, ну, люди, не углубленные там в кремлевские всякие дебри, они задают простой вопрос. А что это президент Дмитрий Анатольевич Медведев не может взять бумажку, написать несколько строчек, поставить роспись, пустить ее куда надо, и Юрий Михайлович Лужков сегодня мэр, а стал, так сказать, бывший мэр. И все, до свидания, отдыхайте там вместе с госпожой Батуриной где-то там в Австрии, где есть у нее замечательная, как пишут, собственность.
Ну, мэр Лужков фигура посерьезнее господина Мутко, а уже наш младший президент, он сломал свои молочные зубки на министре спорта, и уже с тех пор стало ясно, что не он определяет кадровые вопросы на уровне министров или губернаторов. Тут интересно позиция начальника, как они его все называют, Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, что ситуация, если так очень коротко, развивалась следующим образом. Какой-то личностный конфликт возник у Медведева с Ушковым, где-то Ушков что-то не почистил.
Ну, вот он там публикацию сделал.
Нет, я говорю не об этом.
Еще раньше.
Еще раньше. Где-то Медведев неоднократно позволял его пу журналистов рассказывать о том, что он как-то почти непечатно отозвался от Ушкова. Ну, и Владимир Владимирович смотрел на это достаточно спокойно, разрешал ему это делать, но, по-моему, ни в коем случае не собирался мэра снимать, а наоборот, так сказать, для него это выглядело бы дополнительным таким воспитательным упражнением, как и в случае Мутко. Показать еще, кто здесь хозяин, такое еще одно маленькое унижение. Медведев, этим бы все спокойно кончилось. Вот для меня таким вот выстрелом в Сараеве, который вообще, я согласен с Владиславом, может крайне негативные последствия для престижа власти, иметь ее стойчивости. События начали развиваться со статьи 1 сентября в «Московском комсомольце». Какого-то... Это анонимная ушковская статья, там неизвестная...
А некоторые, наоборот, подозревают, что это подбросили, так сказать, люди, как такая провокация,
нет,
а не
это
ушковская.
Трудно подбросить Гусеву, да, антиушковскую провокацию. Вот вы знаете что? Я прочел эту статью. Вот есть такая русская присказка: генерал был настолько глуп, что это уже стали замечать другие генералы. Вот я бы об этой статье сказал, она настолько подлая, что даже у Путина она вызвала чувство брезгливости. То есть содержание статьи следующее. Медведев и его оранжистское окружение готовятся сместить Путина, но еще можно, есть еще надежда сохранить солнце нашей государственности, но для этого необходимо совершенно два условия. Совершенно необходимо. Ни в коем случае, никогда Ходорковский не должен выйти из тюрьмы, и навсегда мэр Ушков должен остаться в своем кресле.
А что ж тут обидного для Владимира Путина?
Она поставила его в дурацкое положение, понимаете? Потому что он же не собирался снимать Ушкова. Он хотел, так сказать, немножко поиграть в кошки-мышки с Медведем. Ушков оставить. А после такого, это же, понимаете, крик «Бонасье и кардинал» — это сила. «Бонасье и кардинал остановили оранжевую революцию». Для него оскорбительно нуждаться в помощи Ушкова для того, чтобы там осадить Медведева или вообще для какой-то другой цели. А Ушков себя навязывал в качестве такого соратника. Поэтому Путин оказался в таком цугванге. Значит, оставить Ушкова — это согласиться в концепции вот этой статьи о том, чтобы Россия и кардинал противостоят оранжевой революции, а уволить его, это значит породить какие-то иллюзии о большой силе Медведя. Поэтому он оказался в Судванге, по-моему, сделал не очень продуманный шаг, дал отмашку на это чудовищное Мочилово, потому что, по моему глубокому убеждению, по одной медведевской отмашке оно бы на всех каналах не пошло. И теперь вот они все не знают, как из этого дерьма вылезать.
Ну что ж, время для короткого объявления, потом мы продолжим наш разговор с Андреем Пионковским и Владиславом Иноземцевым.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устраивает ли противоборствующие политические силы Белоруссии объявленная дата президентских выборов? Об этом говорим с политиками Сергеем Калякиным, Станиславом Шушкевичем и политологом Алексеем Васильковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Андреем Пионковским и Владиславом Иноземцевым о политической ситуации в России. Я обращусь к Владиславу Иноземцеву. Но можно ли все-таки считать эти события неким таким расколом в элите, который может повлиять на судьбы разнообразных планов власти, такой двуглавой нынешней? то ли просто удерживать власть и продолжать вот так управлять страной, как сейчас, то ли попытаться ее несколько облагородить, модернизировать, как и вы бы хотели, с помощью авторитарных разных методов. Или это все-таки такой случайный эпизод, который, ну, сегодня они покричат, выльют пару ушатов грязи или уже вылили и остановятся по свистку, так сказать, с высокой колокольни кремлевской.
Знаете, я думаю, что этот случай элемент не случайен. Как он будет развиваться, сказать сложно. Но просто я хотел бы вот вернуться к вопросу о потенциальной отставке мэра Москвы. Я бы подчеркнул, что все-таки не совсем так просто даже в нынешней российской системе политической взять и уволить даже губернатора или мэра Москвы, тем более.
Ну, слушайте, вы смотрите, башкирская ситуация показала, что это совершенно нормально.
Да, но
проводится все-таки информационная кампания, народу разъясняют истинное лицо злодея. Злодея хватают за какой-нибудь цугундер, где у него там лежит что-то такое накопленное за годы непосильного труда, объясняют ему, где находится прокуратура, где суд.
Ну, вот вы сами все прекрасно сказали. Не совсем все. Вот еще раз, не указывайте очень важное
обстоятельство. Едет Рустем Хамитов управлять Башкирией.
Правильно, но между тем, как Рустем Хамитов поехал управлять Башкирией, и господин Рахимов, так сказать, пришел в странное расположение духа, да.
За орденом.
Вот. Было одно маленькое событие, а именно заявление господина президента Башкирии в отставке досрочные, что было сделано с господином Шаймиевым, с многими другими региональными лидерами. Либо, как, допустим, делается в Новосибирске, его перевод на другую должность. Уволить.
Даже с повышением.
Даже с повышением, пусть формально. Uh-huh. Уволить регионального губернатора невозможно, за исключением возбуждения уголовного дела, либо по его собственному желанию. Поэтому в данном случае мы видим, что попытка поговорить с Лужковым нормально, так как поговорили с Рахимовым, да, и Шаймиевым, закончилась неудачей. И вот здесь власть попала в ситуацию, которую она не предполагала.
А мне кажется, что здесь не было применено еще то, что применялось против того же Рахимова. Это
возможно.
Заезд МВД, прокуратуры, счетной палаты.
Ну, знаете, возможно, но пока не то, что сейчас делается на
телевидении. Хотя вот вице-мэр один под следствием,
Рябинин. На самом деле, если бы это было применено, то я думаю, что это дало бы гораздо лучшие результаты, чем телевизионные наезды, просто потому что наверняка существует серьезный повод для такого разбирательства, пока, может быть, они не были бы доказаны, но в любом случае, как повод для разбирательства, они могли служить очень серьезную службу. К сожалению, власть не воспользовалась этим. Я согласен с Андреем в том, что, безусловно, здесь существует огромная эмоциональная составляющая, гигантская эмоциональная составляющая. Именно поэтому все было пущено в такое телевизионное публичное русло, вместо того, чтобы решить вопрос более клейно.
То есть это неадекватное решение такое?
Ну, я бы сказал, что вот как решение...
Нетехнологичное.
Нетехнологичное, вот скажем так. Безусловно. Сама идея абсолютно правильна. И более того, я бы сказал, что, на мой взгляд, этот процесс кончится отставкой мэра. Потому что здесь вопрос уже стоит не в том, будет ли это признаком силы Медведева или слабости Путина. Вопрос заключается в том, что на самом деле действительно мэр предпринял ряд ответных действий, которые серьезным образом порождают сомнения в единстве тандема. Сегодня ни премьер-министр, ни президент не стремятся показать разделённость своих позиций. И в этом отношении, я думаю, все-таки, что дело закончится отставкой мэра. В какой форме, мы увидим.
То есть бунт должен быть подавлен. А
пока,
есть подозрение, что это бунт?
Есть. Пока
потому что должен. Вот пока мы тут собирались на передачу, вот пришли сообщения о выступлении Юрия Михайловича Лужкова на конференции «Московской Единой России», и он очень под бурные аплодисменты бурно опровергал все наветы, так сказать, телевидения, тем более, что навет телевидения все-таки использовало самые мягкие истории из арсенала, ну, я не знаю, доклада Бориса Немцова, где действительно были всякие факты, требующие прокурорских проверок, а всякие штучки про пчел, конечно, довольно легко опровергать. Вот, и не видит он своей вины московских властей ни в ситуации с транспортом, ни с неприездом во время вот этих всех пожаров и дыма. И, в конце концов, знаете, вот такое возникает интересное такое действие. Московская организация «Единая Россия», точнее, вот те, кто собрались на это этот форум, приняли целое специальное обращение в защиту мэра Москвы Юрия Лужкова. То есть получается, что это вот, знаете, мне напоминает бунт московской парторганизации в каком-нибудь 29-м году, там, во главе с Рютиным.
В 18-м. Странно и чудовищно, сказал Ленин, отреагировал на аналогичное решение московской партии.
Ну, были и в 29-м году тоже пошли против, так сказать, власти, там эти рютинцы правые и так далее. То есть это какой-то такой прямо раскол партии «Единая Россия», Андрей Панковский.
Ну, это действительно так. В общем, все три персонажа делали непродуманные ходы, и сейчас создалась очень серьезная ситуация. Я, опять же, согласен, что если Путин хочет сохранить какую-то видимость этого тандема, она ему нужна для того, чтобы провести эти полтора года и потом спокойно вернуться. Он должен увольнять Лужкова в том, то, что изначально он не планировал. Потому что, еще раз повторю, если он оставляет Лужкова, вопреки вот такому явному наезду и желанию со стороны своего партнера по тандему, то концепция вот этой статьи анонимной 1 сентября полностью торжествует, и Путин признает, что в какой-то степени он становится заложником Лужкова. Тот ему нужен как союзник, чтобы постоять против мифического заговора. Но вот в этой обстановке бунта московской организации, в общем, власть сама себя высекла, и процесс этот просто может развиваться совершенно неуправляемо. И тут есть еще одно обстоятельство. Вот посмотрите, вот любой самый конформистски настроенный обыватель, когда просмотрит весь этот замечательный материал, ну, любой, который только вчера слез с дерева в Селигере, ему все равно пойдут в голову две простенькие мысли. Первое, а где были, если Лужков так чудовищен, где были 10 лет Путин-Медведев, которые все время его ставили и продлевали?
Они готовились к этому историческому моменту, избавиться от...
А самые продвинутые даже задумываются на том, о чем, собственно, преступление Лужкова против человечности, и так ли деловые отношения Путина там, с Абрамовичем, с Тимченко, с братьями Кольчуками, Ротенбергами, этот бесконечный список морпоров, так ли они отличаются от деловых, если вынесем за скобки семейные отношения Батурина и Лужкова?
Да, ну, в общем, ситуация, конечно, интересная, и, как мне думается, в общем, финал может быть совершенно неожиданным, но действительно федеральная власть, вот так вот размахнувшись, как 10 лет назад, и применив даже Сергея Доренко, она как-то не подумала, что есть вот эта вот отдача, да, наверное, что это и на нее падает тень, хотя, с другой стороны, стерпеть вот сегодняшнее выступление Юрия Михайловича Лужкова, пожалуй, тоже трудно, это получается, что никакой вертикали нет. Что опять региональные бароны, про подавление которых нам рассказывал Глеб Павловский и другие замечательные люди, они такие люди, которых сковырнуть совершенно невозможно, что бы они ни делали. В общем, так, Владислав?
Ну, если действительно мэр перейдет в контратаку, это будет свидетельствовать, скорее всего, об этом. И, конечно, я еще раз повторю, что очень жаль, что события приняли такой оборот. Это жаль, безусловно, и с точки зрения и Медведева, и Путина. Система начинает терпеть определенные перегрузки в той ситуации, в которой совершенно не следовало бы их допускать.
Вы как-то им сочувствуете? Вот что-то есть какое-то сочувствие. Нет, знаете, в ваших словах. Что может случиться, что-то худшее, если эта система, которая, по мнению многих, в общем, не слишком хороша, испытывая перегрузки, вынуждена будет меняться?
Нет, я думаю, что если она начнет меняться, это будет, безусловно, хорошо. Просто проблема начинается в том, что я не вижу сегодня сил, которые могут прийти и сыграть серьезную роль, изменить эту систему. То есть, по сути, речь идет о том, что внутри системы должны созреть определенные группировки, силы, группы интересов, которые смогут...
А вот, может, они созревают.
Они могут созревать.
Вот смотри, представьте себе замечательные выборы, которые теоретически могли состояться в 99-2000 году. Юрий Лужков против Дмитрия Медведева, например, или Владимира Путина. Ну, прямое соперничество на выборах. Московская и, так сказать, близкая к ней Единая Россия против, я не знаю, коалиции за модернизацию.
Знаете, сейчас Лужков ни в коем случае не сможет принять участие в новых выборах, да, согласно поправкам. справка по возрасту и так далее.
Как, там разве есть ограничения по возрасту?
Вот.
По президенту?
Да. Нету.
Снизу, старше 35.
Только старше 35, хоть 100-летнего избирать.
Ну, конечно, Путин никак тебя не будет ограничивать.
Да. Нет, точно нет.
Нет, но в любом случае, мне кажется, что... Нет,
нужно выдвижение съездом партии, вот в чем проблема.
Да, ну нет, можно собирать подписи, которых можно собрать сколько угодно, да. Но в любом случае, я не верю в том, что Лужков может стать кандидатом на выборы 2012 года, но в любом случае... Понимаете, я не думаю, что сегодня система созрела для того, чтобы в ней возник каких-то два серьезных центра. Если сегодня начнется серьезная борьба внутри системы, то все-таки модернизаторский лагерь будет, безусловно, подавлен. Что печально.
Да, а он есть вообще этот модернизаторский лагерь? Я к Андрею Пианковскому теперь обращусь.
А я вот сегодня прочел ваш последний текст, Владислав Леонидович, в профиль 13-го. Из него я понял, что вы глубоко разочарованы вот теми людьми, которые призваны ассоциировать модернизацию лагерь.
Нет, я не то, что...
Вы... За год Медведев пишет там очевидную вещь, что если вот модернизатор облияет программу, он должен создать какую-то политическую силу, которая...
Ну, это я и, собственно, и год назад то же самое писал. Действительно, по моему убеждению, Медведев должен бы создать некую политическую силу, если он хочет... Если его статья «Россия вперед» заканчивается с вами, что давайте объединимся все те, кто за модернизацию, ну, вы помните этот пассаж. Из этого, конечно, вытекало, что он должен создать такую политическую силу. В Ярославле в дискуссии с политологами, отвечая на вопрос канадского профессора Дудкевича, он прямо сказал, что в целом ни одна из политических партий и лидеры ни одной из политических партий не заявляли ему в лицо, что они выступают против модернизации, в том числе Единой России. Поэтому, по его мнению, сейчас нет необходимости создавать такую партию.
То есть все за модернизацию?
Нет, ну, они, да, не выступаю против, это да, немножко... Совсем то,
абсолютно.
Слабая форма.
Очень слабая форма. Поэтому возможно, что в такой ситуации, когда Единая Россия четко, если она позиционирует себя в защиту Лужкова, может быть, раскол усилится. Но в любом случае, еще раз хочу сказать, что разочарование мое в модернизации, оно заключается только в том, что действительно я вижу, с одной стороны, в Медведеве человек, который, на мой взгляд, искренне хочет что-то изменить. Он человек ментально, культурно, эмоционально совершенно другой, чем Владимир Владимирович Путин. И мне кажется, что это гораздо лучший вариант, чем Владимир Владимирович Путин. Но в то же время, в тех условиях, в которых он находится, это очень слабый аргумент тоже с моей стороны, он реально сделать может очень мало. Мне кажется, что это состояние его гнетет. Возможно, что история с Лужковым – это некое проявление того, что он хочет в большей степени свободы. Чем закончится, это мы увидим. Очень сложный вопрос.
Да, Андрей. Что вы скажете?
Нет, ну, он очевидно связан массой кондиций. Ну и потом, я не вижу столь фундаментального различия его видения мира по сравнению с... Ну, тут мы и с вами можем, конечно, поспорить относительно концепции авторитарной модернизации.
Ну, я думаю, что... Да, плане. Мы об этом поспорим, вы, точнее, об этом поспорите. Я думаю, после выпуска новостей «Радио Свобода» у нас в студии Андрей Пианковский и Владислав Иноземцев ведет передачу Михаил Соколов, и я напомню, что в 22 часа у нас в эфире будет передача «Время и мир».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Прокуратура Москвы начала проверки в ряде некоммерческих организаций, подтвердили в пресс-службе прокуратуры. Ранее ряд неправительственных, в том числе правозащитных организаций, сообщили, что в последние дни получили от районных прокуратур предписание предоставить для проверки учредительные, финансовые и иные документы. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не боится критической кампании, развернутой против него в ряде СМИ, и будет бороться с ней. Выступая в среду на заседании Московского политсовета партии «Единая Россия», Лужков назвал критические материалы о своей деятельности, появившиеся в последние дни на федеральных телеканалах, кампании клеветы. На Зарайане совершено покушение на имама местной мечети Хамзата Чумакова. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе села Икажево была взорвана машина, которой управлял имам. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Власти Северной Осетии выплатят вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию о организаторах теракта на центральном рынке Владикавказа 9 сентября, жертвами которого стали 17 человек, более 190 пострадали. По данным источников МВД Северной Осетии, составлен фоторобот исполнителя теракта. Президентские выборы в Беларуси состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. За проголосовали все 180 депутатов, присутствующие на заседании. Израильские и палестинские лидеры по-прежнему убеждены, что смогут достичь мирного соглашения в течение года. Главный прокурор Тегерана заявил, что гражданка США Сара Шурт, задержанная в прошлом году с двумя другими американцами у границы с Ираком, может покинуть Иран, если она захочет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Андрей Пиантковский, известный политолог и публицист, и не менее известный директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Телефон 8 800 222 12. Включаем пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Вот если не дозваниваетесь, вот и посылайте свои сообщения. Быстрее ваши вопросы попадут в эфир, чем те, кто звонят нам. Но у меня все-таки один еще остался интересный вопрос, такой немножко теоретический, связанный как раз с этим замечательным форумом в Ярославле. Там же было все-таки выступление Дмитрия Медведева, который заявился, вот как раз к тому, что сказал Андрей Пиантковский, какой там режим. В России есть демократия, да, она молодая, незрелая, несовершенная, неопытная, но это все-таки демократия. И выделил он целых 5 характеристик аж этой демократии. Гуманистическое гражданское право, модернизация, независимый суд, гуманное уголовное право, образованное активное общество, самоидентификация граждан как жителей свободной страны. Ну, тут я, правда, сразу усомнился, в общем, в этом перечислении, поскольку тут я согласен с Максимом Гликиным, который написал в «Ведомостях» такой простой вопрос. А где выборы-то с непредсказуемым результатом? Какая тогда демократия? Но, тем не менее, вот характеристика режима, вот как он себя осознает. Что вы думаете об этом замечательном выступлении? Там есть еще детали, чуть попозже, Андрей.
Ну вот я начал в предыдущей половине часа, что, в общем-то, принципиальных разногласий между Путиным и Медведевым по вопросам политического устройства страны нет. Если он считает вполне приличный сегодняшний уровень демократии, то надо принимать и сегодняшнее избирательное законодательство, которое не позволяет, позволяет создать новую партию. Кстати, он такой же несвободный, чем вот вы его упрекаете справедливо, что не создал политическую партию. А он живет в авторитарной стране. Ему Владимир Владимирович никогда не позволит создать партию, так же, как и нам с вами, и любой другой группе людей, если на это не будет дан сигнал. Они здесь мысли...
Создать можно, зарегистрировать нельзя.
Они, да, ну, именно зарегистрировать. Вот сейчас... похоже, разрешать Делягину зарегистрировать партию.
Посмотрим,
видимо,
посмотрим.
Это второй вариант Родины быть. То есть тут в чем, собственно, модернизаторство? Вот он сформулировал в своем обращении к парламенту прошлый раз, я выбор 5 направлений модернизации. Но это было выписки из пленума ЦК по научно-техническому прогрессу, который так и не состоялся. Вот. Потом, по-моему, нет... Вот то, о чем вы пишете все время, с чем я согласен, это действительно трагическая вещь. Вы один из многих, который напоминает, что, в общем-то, мы вот хотим прорваться в постиндустриальное общество, мы же проиграли и индустриальную стадию.
Да,
у нас все колоссальными жертвами мы прошли этот переход в сталинский период от аграрного общества к индустриальному, а ведь много потеряли. Вот
очень много.
Мы же не производим. Ну, тут можно спорить словами, где там индустрия, где постиндустрия, но если мы не производим никакие компьютеры и никакие телефоны, то какие каких там передовых рубежах наноиндустрии может Чубайс рассуждать.
Их можно сделать, но они будут применены не здесь, это бессмысленно.
Ну, нет, Челюс же показал вчера, да. Он принес, да,
и... Да, замечательно, совершенно.
Это случай. Я предлагаю его называть теперь тайванчиком.
Русский телефон, делающийся в Тайване.
А где он производится, спросил бы господин модернизатор. Вы знаете, пока в Тайване.
С операционной системой Google Android, да,
отлично. Пока в Тайване. Поэтому я более скептически, чем Владислав, отношусь к модернизаторскому потенциалу Медведева. И кроме того, здесь есть психологический фактор. Не зря его Владимир Владимирович выбрал. Вот он не дерзнет противостоять ему жестко.
Знаете, что еще печалит? Это все-таки такая демагогия. Когда Медведев рассуждал о прямой демократии, которая лучше, чем представительная демократия, это, знаете, так похоже на отца русских консерваторов Победоносцева, который рассуждал тоже замечательно о преодолении средостения между царем и народом. Ну, просто, знаете, калька вот одно к одному, что тот убеждал, что не нужна никакая демократия даже ограниченная. И теперь то же самое. Вот у нас самая будет передовая, через интернет ему будут докладывать о своих бедах, а выборов не нужно.
Так нет, зачем Победоносцеву? А у Алексея Михайловича был этот самый...
Ящик.
Вот вам интернет, твиттер-то современный. Ящик на Красной площади стоял, представительный демократ.
Ну, твиттер. Тем не менее, Владислав, так что, может, вы скажете хоть что-то в защиту модернизатора?
Ну, смотрите, я еще раз хочу вернуться к... Ну, если мы обсуждаем сейчас Дмитрия Анатольевича, мне кажется все-таки, что его видение мира, которое, как говорит Андрей, очень похоже на путинское, все-таки, на мой взгляд, различается.
Но видение в этом, знаете, что есть?
Видение в этом есть определенный элемент, скажем так, ну, не то что иллюзорности, но, да, такой идеалистичности.
А еще неуемное желание остаться на второй срок.
Но, знаете, вот оно есть, и, правда, оно артикулируется даже...
Ну, вот как раз мало, мне кажется.
Его мало. Более того, вот на этом Ярославском форуме, когда все новостные каналы взорвались сообщением о том, что президент заявил, что модернизация его реформы – это дело, которое требует больше, чем 1-2 лет...
Знаете, это пресс-секретарь заявил.
Вот именно. Я это хотел сказать, что в ходе, допустим, встречи с экспертами, на которой обсуждалось это...
Вот у Тимакова есть неуемное желание,
было сказано,
а если оно
да.
у Медведева, другой вопрос.
А, это очень странно было. На мой взгляд, то, что это не сказал сам Медведев. Вот, и...
а вот Путин перед этим экспертом сказал про Рузвельта, который 4 срока
да,
был,
ну,
и все по закону.
По закону он не сказал о себе, он сказал про Рузвельта. И я еще раз хочу подчеркнуть. На мой взгляд, Медведев, как человек, безусловно, более современный, с иным видением мира, который не имеет, вот что особенно печально, он не имеет какой-то целостной программы модернизации, но он, по крайней мере, понимает, что ей нынешнем состоянии не будет жить вечно. И в этом отношении он начинает перенимать некие тактики Путина. Вот, например, если мы посмотрим последние дни, начало борьбы за руководство Ростелекома, куда Медведев сейчас ставит своего однокурсника. Метод, конечно, не идеальный, ничего не имеющий никакого отношения к какого-либо рода пониманию адекватности назначения и достоинств кандидата, но так иначе мы видим, что Медведев начинает, пытается, по крайней мере, закрепить, в том числе и находясь на должностях, в несырьевом секторе своих людей, потому что и возможно, что дальше будет возникает некое разграничение или размежевание двух участников тандема. Путин сосредоточен своих, так сказать, адептов в сырьевых компаниях, в компаниях, непосредственно связанных с сырьевой зависимостью. Медведев пытается как-то внедряться в другие направления экономики. Я не знаю, чем это закончится, может, это мой домысел, но в любом случае программы, к сожалению, нет. Но желание что-то менять все равно, как бы не говорить, есть.
Давайте мы слушателей подключим к разговору. Валерий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Приветствую вас.
Владиславу Наземцеву, пожалуйста.
Приветствую вас, господа Михаил. Я бы хотел ответить очень коротко обоим сегодняшним вашим собеседникам. Что касается утверждения на господина Иноземцева по поводу ментальности господина Медведева, то я должен заметить, что господину Иноземцеву в его возрасте уже давным-давно пора избавиться от этой невероятной наивности. У куклы не может быть другой ментальности, кроме той, которая есть у ее хозяина. Господин Медведев в течение многих лет был тенью и прислужником господина Путина. Он выполнял все гнусные задания по ликвидации демократии, которые тот ему давал. Что касается утверждения, значит, господина Пионковского по поводу того, что они заигрались, не знают, как выйти из того положения, что они, видимо, не сломают огромную глыбу, которую здесь в Москве подсадил под себя господин Лужков, то я хотел бы ему напомнить, что на 14-м съезде ВКПБ делегация питерская, возглавляемая Зиновьевым, выступила в полном составе против линии Сталина. И Каменев, который был в это время главой Моссовета и фактическим главой правительства, выступил с критикой Сталина. Тем не менее, был послан в Питер Киев. К тому времени уже Усатый там насадил своих людей, и они принудили питерскую организацию сдаться в течение довольно-таки короткого времени. Я думаю, что эти господа уже в Москве понасажали своих ГБшников везде и всюду. И то, что они сейчас начали, это уже последняя стадия, когда все основные заряды уже подложены.
Понятно. Ну вот видите, такой комментарий. Я не знаю, будет ли реакция, Андрей Андреевич.
Ну что, образованный слушатель, прекрасная история партии знает. Но я не вижу, в чем мы с ним расходимся, что борьба будет довольно.
Ну, по-моему, он считает обреченным Юрия Лужкова, если тот взбунтовался вот так. Так что скорее он согласен с Владиславом Иноземцевым. Андрей из Бельгии, у меня с сайта вопрос. Господину Иноземцеву, какие свежие ветры медведевской либерализации и модернизации российский обыватель должен почувствовать в зловонной истории со сливом компроматов? Или как год назад в плюсе у нас одни сигналы, посланные на встречу с новой газетой и ничего материального?
Ну, очень хороший вопрос. Я как раз согласен. Я тоже об этом неоднократно пишу, что, к сожалению, кроме сигналов мы видим очень мало. Даже сигналов становится все меньше. Модернизация постепенно уходит от разговоров о каком-то индустриальном, впрочем, прорыве. Вот если вспомнить статью Медведева, там было говорилось 8 раз слово «модернизация» упоминалось и 3 раза слово «инновация». Сейчас фактически мы говорим только об инновационности, что, в общем-то, ну, может, обсуждали это во время перерыва, достаточно пустые слова в экономике, которые на самом деле в индустриальном аспекте нет. И это становится основным лозунгом дня, в то время как насущная задача догоняния технологического прорыва, принятия новых технологий, развития индустриального сектора, они остаются в тени. К сожалению, действительно, прав наш слушатель, больше слов, чем дело. Это очень жаль, потому что слова были очень правильные.
И можно я еще добавлю?
Да, пожалуйста, конечно.
Вот почему-то очень многие забывают совершенно, что все это мы переживаем по второму кругу. Вспомните 2000 год. Там слово «модернизация» звучало все время звучало. Авторитарная модернизация, все кремлевские люди говорят, что вот нужно проводить авторитарную модернизацию, догонять Португалию и так далее.
Иначет.
Все это ушло на нет, когда возник лозунг «великая энергетическая держава», обросились невероятные цели. Но мы проходили это уже, и 8 лет показал, что все это авторитарно. И это, кстати, одно из моих основных возражений вот к вашей концепции, или, во всяком случае, тезису авторитарной модернизации. Но вот было 10 лет того, что было провозглашено как-то авторитарной реализацией. Где эти результаты? Мы возвращаемся к тому же словоблудию, которое было 10 лет назад.
Знаете, это старые слова Ли Куан Ю относительно модернизации авторитарного типа, что в этой модернизации все хорошо, но есть один изъян, что эта модернизация может быть успешной, если есть модернизатора. А если модернизаторов нет, то эта модернизация не происходит. На самом деле, то, что мы видим, этот процесс вполне можно достичь, результаты вполне достижимы, вертикаль власти, в общем-то, может служить этому процессу, если только она поставлена ему, если поставлена эта цель. Ее никто реально не ставит.
Если не ворует, как в Сингапуре, как раз в этом была загадка и успеха.
Ну, значит, это единичное исключение. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, уважаемые Андрей Соколов и уважаемые слушатели. Это точно...
Михаил, задавайте.
Это Сергей Владимирович, это монархист. Вот, ну, вы знаете, я тогда звонил вам. Значит, такое мнение. У нас не ну, то, что было вот там съезд вот в Медведево, он ошибся. Конечно, нужна не политическая модернизация, а смена политической системы. И он говорил о демократии. Вообще-то у нас не демократия. Мы находимся в самом начале к демократии, как бы на пороге к демократии. Западные демократии шли года, это веками к демократии. У нас пока что плутократия от слова плут. А что нужно? Нужно пересмотр итогов приватизации, нужно смена политической системы, ну, я, безусловно, за восстановление монархии, вот, там она будет немножко...
Так, все, Сергей Иванович, все, да. пора остановиться. Смена политической системы, за нее Андрей Пиантковский, и даже частично Владислав Иноземцев. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемые ведущие. Дело в том, что я вот полностью согласен с первым звонившим слушателем. Действительно, мне-то кажется, что мы просто ходим, нас водят за нос очень значительно. Потому что Путин хочет и дальше контролировать все рычаги власти. Он готовится к 2012 году. Я, кстати, думаю, что, возможно, даже будет реформа Конституции, когда может остаться избираемый парламентом Медведев, а вся власть будет и дальше находиться у Путина. И такое, кстати, возможно. Вот. А что касается последних заявлений Медведева, да, в Ярославле бесконечные все эти интервью, они, конечно, поражают. Человек абсолютно говорит о том, что он будет и дальше сохранять вот этот вот курс. А курс этот, я уже повторяюсь, как попугай 25-й раз, он связан с авторитарной реставрацией. То есть фактически движение в сторону деспотического, закрытого общества. Здесь нет никакой модернизации. Что касается Запада, то Запад вызывает абсолютную ненависть у высшей вот этой вот верхушки КГБистской. Знаете, вот все-таки вот удивительным образом фильм «Матрица» вот как-то соответствует нашей реальности. Я, правда, боюсь, что очень сильно мы, по-моему, никогда не сможем вырваться из этого состояния. И вопрос. И вопрос мой господину Пьянковскому. Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, вот вы считаете, что вырваться на хотя бы на каком-то, ну, не на дальнем, это в ближайшие, может быть, годы, покончить с этой системой, может быть, только какой-то внутренний, я не знаю, дворцовый переворот, какое-то волнение в элитах, когда новые, может быть, голодные...
Это захотят... понятно. Пожалуйста.
Ну, во-первых, вся история России учит нас, что серьезные изменения, революции, они всегда были верхушечными. Это и февральская революция, и 90-е.
Февральская все-таки не верхушечная.
Ну как, это заговор элит против Николая.
Армия вышла на улицы, но стихийно она вышла. Заговор отдельно, армия отдельно.
Нет, конечно,
солдатский бунт.
Интенсивность деятельности элит, она зависит от социальной активности. То же самое будет происходить здесь, но социальная активность, она должна иметь какие-то каналы выражения. В авторитарных обществах, примером которого является современная Россия, мы не имеем ни системы партии, ни профсоюзов. Вот то, что мы обсуждали в первой половине нашего часа гостей, это как раз пример довольно уродливый, конечно, но тем не менее пример нарастающего конфликта элиты и неустойчивости. Я бы сказал, что вернулся, вот и я в одной из своих статей писал, что каждый авторитарный режим достигает такой степени исчерпанности, когда он вызывает уже отвращение к себе и тошноту у собственной элиты. Вот это очень ясно чувствовалось в последние десятилетия коммунистического режима. Вот путинский за какое-то десятилетие пробежал тот путь, который у большого идеологического стиля коммунизма потребовал 7 десятилетий. И вот то взаимное обливание дерьмом, которое мы по нарастающей наблюдаем и, видимо, будем наблюдать в ближайшие дни и недели, это одно из выражений вот этого кризиса и тошноты.
Вот я, кстати, не уверен. Мне кажется, что будет дана команда, полное молчание, и Юрий Михайлович досидит до 2011 года, и все пойдет по сценарию выборов, тем более, что выборная кампания явно началась. Не зря Владимир Путин мечется по России, ездит там на мотоциклах и прочее, мы это обсуждали. И, кстати говоря, интересное событие, вот то сегодня из Нижнего Новгорода сообщение, что, во-первых, представитель «Единой России» господин Володин уже сообщил, что не исключает, что федеральную часть избирательного списка партии на выборах в Госдуму возглавит лидер партии председатель правительства Владимир Путин. Вот. А во-вторых, идет речь, это сказал господин Грызлов, об объединении всех выборов мартовских, октябрьских, региональных и парламентских в декабре или в октябре 2011 года. Вот такой у них интересный проект. Я так понимаю, что это тоже может быть связано с желанием, так сказать, получить крайнего высокий результат, как всегда, «Единой России» любым способом, и, так сказать, дальше действительно двигать Владимира Путина. Западные политологи после встреч на вот этом Валдайском клубе, где был Владислав Иноземцев, они делали...
Там не было. Валдайцы встречаются с Путиным отдельно от российских.
Да, ну вы встречались с валдайцами вообще, да, а отдельно иностранцы встречались с Путиным. Они сделали вывод, что Путин останется 3-1. Вот господин Анатолий Ливин такой тут написал сегодня статью в одном западном журнале интересную. Вот он как раз считает 3-1, что останется Владимир Путин. А вы как считаете?
Я согласен. Вот. То есть то, что он будет пытаться и будет выдвигать свою кандидатуру, это фактически очевидный факт. Да. Если до выборов ничего не произойдет, если не изменится положение сил на сегодняшний день, то, я думаю, для Путина будет абсолютно логично выдвинуть свою кандидатуру.
Ну, вот сегодняшнее заявление, Андрей Андреевич, Володина и Грызлова почти практически показывают вот этот план, действительно, да, выборной кампании.
Тут ничего нового нет.
Но они ни разу еще не совмещали все выборы в одни.
А президентские они там не совместили еще случайно?
Нет, нет, нет.
А, мне всегда было очевидно, что Путин нацелен на 2012 год, он... По-моему, говорит, это совершенно открыто. И вот все то, что мы обсуждали сегодня о Медведеве, показывает, что не та фигура, которая сможет противиться этому плану. Но раз вы заговорили о западных политологах, которые были... Я встречался с некоторыми из них.
Да,
и все они были поражены уровнем пессимизма своих российских коллег. Просто они никогда раньше...
Смотрите, слушайте, вы знаете, что написал господин Ливин, который участвовал в этих встречах? Человек довольно известный. Он, видимо, наелся хорошо путинской икры, он пишет следующее. Россия действительно медленно изменяется и прогрессирует. Нам очень важно не обращать слишком много внимания на российскую либеральную оппозицию, к которой инстинктивно тянутся западные журналисты, но которая имеет такое же отношение к своей стране, как левые радикалы к США. Вот такой вывод сделал господин Ливин.
Он всегда это пишет.
Да, Ливин, Ливин давно пишет об этом.
Это Ливин, Рар, Мэри Дежевская, это особая группа. Там,
вы на что намекаете?
Которые даже...
Они, может быть, идейно поддерживают такую эволюцию России?
Может быть.
Идейно поддерживают Фингвангера, а их даже, Иосиф Виссарионович, а их даже Фингвангером нельзя назвать. У меня взялась статья.
Коллективный Фингвангер.
Коллективный Фингвангер, да. А эта вот группка, она уже за пределами Фингвангера и добра, и зла. И Ливин прежде всего.
Ну, на самом деле, в ходе этого валдайского обсуждения действительно российские участники проявили, знаете, я не могу сказать, что они проявили пессимизм, но вот мое ощущение от Валдая в этом году заключалось в том, что диалог велся в совершенно разных как бы ипостасях. С одной стороны, с российской, тема была заявлена российская история, опыт российской истории и перспективы модернизации.
Пайпс был.
Пайпс был, да, но в целом с российской стороны приехало большинство людей, специалистов, ну, назовем так, корректно, по истории. И со стороны западных людей было решено сделать некое обновление состава, и приехало достаточно много людей, не совсем советологов, которые приезжали в большинстве прочих случаев, а многие приехали известные журналисты, известные политологи, которые изучают современность. И когда российские участники раз за разом преподносили им рассказы о том, как сильно повлияло на нынешнюю ситуацию с модернизацией татаро-монгольской иго, и в лучшем случае, так сказать, что вот все ограничители нынешней модернизации были заложены на Петра Первого, то у людей там и журнал «Экономист» и «Тайм» возникал некий шок. В этом отношении, может быть, действительно, вот эта предопределенность была воспринята как пессимизм. Потому что, когда была сессия модернизации, где выступал я, выступал господин Дудкевич из Канады, выступал господин Алексашенко из Высшей школы экономики, то, в принципе, здесь оценки западных и российских коллег были абсолютно одинаковыми. Да, они не были оптимистичными, но они были одинаковыми.
Ну да, но ведь там вот... цифры есть, понимаете? Если, понятно, если, да. Если уж, так сказать, сегодняшний бюджет при $100 тоже только может существовать,
понимаю,
так, в среднем,
вот
да, это
по
же не обманешь,
я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что западных исследователей могло, скажем так, сильно удивить вот такая обращенность в историю, которая была тотальна и, в общем, с которой вытекала просто отсутствие либо
альтернатив. Я вот пессимизм все-таки я вот смотрю, что пишут слушатели, да, вот они пишут, они же тоже пессимисты. Все эти разборки аналогичны разборкам в бандитской среде. Бандиты меняют пахана. Страшно то, что мы в этой банде Марина. А мэр, состояние которого составляет непонятно каким образом 30 миллиардов, не знаю чего, не уходит в отставку, лишний раз доказывает, что кремлевская власть лишена всяких понятий совести, бесконтрольно. Россия напоминает второй Иран. Пожалуйста, Наталья Львовна. Ну и вот так. Путин заявил, что он работал как раб на галерах, будучи президентом. Он остался во власти, рвется на второй срок, снова хочет быть рабом. Единственные люди, которые хотят получить второй срок вместо Ходорковского. Но они получаются рабы, раз хотят быть рабами. Значит, нашей страной управляют рабы. Москва, Георгий. Вот видите, мрачное совершенно мнение. Мрачно. Олег из Краснодара, давайте завершите чем-нибудь не мрачным.
Здравствуйте. Ну вот отделаться бы от этих самых вот паханов, да, вот с этими их дьявольскими этими всякими понятиями. Народ, ну, старики кушают свою паечку, а молодежь, ну что они могут, ударить своего там ребенка, если захандрил. Я как они считают, это не про нас, вот это все, что там где-то оно, ну и видели, и что. Ну молодцы, показали. Главное не останавливаться. Вот в чем. Вот так.
Понятно, спасибо. Виктор Артемьевич из Калининграда.
Добрый день,
здравствуйте.
Господа.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я лично считаю, что Путин никогда президентом не будет ни на второй срок, ни на третий, ни на какой. Потому что ежедневно, буквально, ежечасно в массах зреет недовольство деятельностью данного человека. Бить по башке он, видите ли, согласен всех подряд и так далее. Мочить в сортирах.
Ну что? А у вас есть какие-то предложения, методы, что делать тогда?
Методы, предложения. Все забыли, что есть такой третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Как только созреет гражданское общество, против чего всячески сейчас идут попытки ему не дать созреть, так вот оно созреет, и тогда Россия станет нормальным государством, а до того нет.
Вот приятно иметь дело с оптимистом. У нас по минутке еще есть,
знаешь,
пожалуйста.
Я бы единственное вот в развитии последнего комментария сказал, что проблема 2012 года для Владимира Ильича Путина, самая большая, будет проблема некой психологической усталости одного и того же лица. То есть избрать человека, который будет править таким образом России 18 лет, это фактически повторить путь Брежнева. Многие люди помнят, что было в конце Брежневской эпохи. И такого рода обстоятельства, такого рода мотивы будут, я думаю, сильно препятствовать многим проголосовать за Владимира Ильича Путина, без относительно того, что он сделал для страны.
Да те люди, которые, знаете, помнят Брежнева или вообще помнят уроки истории, они в значительной степени на выборы не ходят.
Нет, Андрей. Проголосовать за него проголосуют, но технология выборов доведена уже, что достаточно пойти 10%, их привезут. А вы знаете, я вот согласен с нашим предыдущим слушателем, у меня нет каких-то так логических оснований, но общее ощущение, что не переползет эта путинская группировка гладко через 2012 год. Она становится, их поведение просто становится слишком неадекватным. День ото дня. И вот вся эта история с Лужковым только одно из проявлений этой растущей неадекватности.
То есть вы хотите сказать, что они сами раскачают лодку, в которой сидят? Что они делают?
Они раскачают лодку, будут усиливаться конфликты элит, в свою очередь нарастает социальное напряжение. Но в конце концов поймут, что не может весь верхний тот же правящий класс жертвовать своим будущим ради одного человека.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были экономист и политолог Владислав Иноземцев и политолог и публицист Андрей Пианковский. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня в программе «Время свободы» за 14 сентября подведет Андрей Шарин.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Александра Лукашенко позвали на выборы.
Комментарии экспертов.
Лингвист Дэвид Кристалл об онлайн-версии Оксфордского словаря.
В блогах «Свободы».
«Осень-весна» далее везде. Михаил Шевелев о том, как 31-ю статью Конституции превратить в 32-ю.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».